Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Сегодня 9-я часть. В 8-й части мы с вами говорили о Божьей любви, о которой Слово Божье говорит, что эта любовь является вечной любовью, которая никогда не перестает. Как читаем в первом послании Коринфянам 13, стих 8. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Когда мы будем в вечности у Господа Иисуса, я от всего сердца этого желаю, чтобы это скорее произошло, тогда познаем, как мы познаны. Первое послание к Коринфянам, 13, стих 12. Тогда и глубже познаем Его любовь. Но все это нам подарено, независимо от того, сколько мы познаем. Вы можете этому только верить. Придерживайтесь, пожалуйста, в вашей жизни к тому, что любовь Христа всегда больше, чем вы ее познаете. Великой нуждой является тот факт, что в Церкви Иисуса дети Божьи позволяют Господу Иисусу вести себя лишь так далеко, насколько они познают себя. Я не говорю о том, сколько конкретно они познали или не познали. Так как мы во всем желаем вникнуть в суть дела, то дети Божьи терпят, что Господь Иисус ведет нас лишь так далеко, как мы Ему это позволяем. Соответственно, выглядит тогда и вопрос с любовью. Она охладевает, как говорит Слово в Евангелии от Матфея, 24 стих 12. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но со стороны Господа Иисуса любовь не охладеет и не пройдет. Об этой любви и познании Христа, которое превосходит все познания, тосковал и апостол Павел, как читаем в послании Филиппийцам 3 стих 8. «Да и все почитают святою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Здесь речь идет о превосходстве познания Христа, потому что Бог всегда больше, чем наше познание. Поэтому мы должны Ему служить не так, как мы это познаем, но так, как мы это верим, поэтому и читаем в Евангелии от Марка 9, стих 23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Верим мы этому, что Иисус здесь сказал: «Все возможно верующему», а я добавляю: «Даже если в познании мы способны всего лишь горох считать». По этому поводу читаем дальше в послании Ефесянам 4 стих 15. «Но истинною любовью возвращали в того, который есть глава, Христос». Мы можем также сказать: во-первых, познать любовь Христа, а затем в этой истинной любви мы должны расти и достичь уровня Христовой любви. Мы не любовь ищем, а Господа Иисуса, который является любовью. Это совершенно иное или совершенно иначе, чем у мистиков, которые говорят о любви, но Иисуса не знают, не познали Его. Мирские люди желают быть любезными друг к другу в соответствии с девизом: «Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein». На русском языке это значит: «Если ты не желаешь быть моим братом, то я проломлю тебе череп». Ничего не скажешь. Хороший призыв жить в мире. Такие отношения распространяются, расходятся, как на воде кругами, и в церкви Иисуса. Если нашу любовь грубо подразделить, то можем заметить три области, которые отражают нашу любовь к Господу Иисусу. Первое – любить собрание. Второе – любить истину. Третье – любить братьев и сестер. В этих трех пунктах мы видим три вершины нашей любви. И то я еще не претендую на полноту и на точное соответствие этих трех пунктов. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу. А теперь поговорим еще немного о воздействии, о влиянии нашей любви на других. Обратимся по этому вопросу к посланию Колоссянам 3, стихи 12 и 13. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Святой Дух перечисляет здесь шесть вещей, в которые Он рекомендует нам одеться, чтобы мы стали более похожими на Господа Иисуса. От внимательного читателя не ускользнуло, конечно, что в этом гардеробе духовного одеяния недостает еще одного вида одежды, недостает любви, которая является связующим элементом совершенства. Поэтому будем внимательны, потому что самое главное следует в стихе 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть связующий элемент совершенства или совокупность совершенства». Исходя из этого сообщения, мы можем сказать, что любовь является духовным поясом, который связывает весь перечень вышеперечисленных духовных качеств детей Божьих. Поэтому Святой Дух рекомендует нам одеть любовь Господа Иисуса. Эту любовь мы должны и другим уделять, ибо без любви все остальное ничто, как читаем в первом послании Коринфянам 13 стих 2. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Любовь является поэтому связующим элементом совершенства. Она объединяет, связывает в одно целое. Пример этого мы видим в первом послании Фессалоникийцам 4, стих 9. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Я думаю, что и все мы должны Богу позволить научить нас друг друга любить. Не изредка, не от случая к случаю, но любить постоянно, как читаем в послании Евреям 13, стих 1. «Братолюбие между вами да пребывает». Это значит, что братолюбие должно постоянно пребывать среди детей Божьих, должно их связывать в один целый духовный организм. Почему? Потому что и любовь Иисуса по отношению к нам никогда не перестает. Но, к великому сожалению, есть такие дети Божьи, которые даже руки другим не подают. Я не говорю о Таиланде, где рукопожатие не относится к церемонии приветствия. А если мы, как дети Божьи, при встрече подаем друг другу руки, то это делаем для того, чтобы братолюбие сохранялось и находило в этом свое видимое выражение. Очень ценное и меткое сообщение в отношении нашей темы дает нам Святой Дух во втором послании Петра о познании Бога и Господа Иисуса, о сущности Бога, о сущности Господа Иисуса и братолюбии и других добродетелях. Второе послание Петра 1, стихи со 2 по 8. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества или Божьей сущности, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь, то есть любовь Иисуса. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если это все вышеперечисленное духовное богатство в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха в вашем хождении и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Это именно то, к чему стремится наш Небесный Отец и Господь Иисус в отношении Своих искупленных. Братолюбие и любовь Иисуса невозможно разделить. Как я покажу братолюбие? Я вам скажу, как братолюбие не показывают. Я думаю, если Брежнев и Рейган, которые друг друга не любят, при встрече целуются, то можно сказать, что такой поцелуй не является выражением любви, а просто выражением русского обычая. Сообщаю вам также, что в различных кругах с различной культурой люди встречаются по-разному. Если люди делают такие вещи, которые не соответствуют данной обстановке или данному событию, то лишь потому, что они думают, что показывают что-то особенное. Тогда мы говорим, это показное, которое ничего не сообщает о сердце. Я не одобряю преувеличение всевозможных любовных клятв или торжественных обещаний, но очень ценю, если дети Божьи показывают настоящее духовное братолюбие. Тогда это не показное, а духовное. Можно ли любовь познать? Божью любовь, к примеру, мы познаем в первом послании Иоанна 3, стих 16. Любовь Господа Иисуса познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Нет, скажешь ты, что это значит для другого положить свою душу? В первую очередь это значит служить ради интереса других. Апостол Павел день и ночь трудился, как читаем в первом послании Фессалоникийцам 2, стих 9. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Мы могли бы сказать, что круглосуточная работа, то есть день и ночь, это вредно для здоровья, ведь наши возлюбленные проповедники должны бы тоже в понедельник отдыхать, потому что в воскресенье они проповедовали. Это действительно хорошо, если у проповедника нет необходимости мчаться в понедельник на работу. послании Колоссянам эта мысль нашла свое дополнение, а именно того, чего еще не достает. В главе 1, стих 24 читаем. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Дополнение мы видим также в первом послании к Коринфянам, 16, стих 14. «Все у вас да будет с любовью, все у вас да будет с любовью, все, чего еще не достает». Здесь стоит слово «все». Я не хочу говорить конкретно о каком-то собрании, но совершается ли там все на основании движущей силы любви? Не будем смотреть на других, потому что в конечном счете мы находимся в ответственности за себя. «Все у вас да будет с любовью». К этому все относится не только стремление поиска помочь в уборке помещения, собрания, но и снисхождение друг к другу. Или проще сказать, терпеть друг друга, как читаем в послании Ефесянам 4, стих 2, «со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Терпеть, сносить – это является проблемой Церкви Иисуса сегодня. В отношении этого вопроса Слово Божье дает нам еще более конкретные указания в первом послании Фессалоникийцам 5, стих 15. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Это очень серьезная и еще больше того трудная тема в Церкви Иисуса. Продолжение этой темы мы находим в послании Галатам, 5 стих 15. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Не зря Господь Иисус предостерегает свою церковь уже в то время через апостола Павла, потому что он знал, что такое состояние будет иметь место. Во многих собраниях есть такие верующие, которые думают и верят, что они имеют право сделать другим выговор, поставить их на место, потому что со своей точки зрения они считают таковых виновными. Поэтому они кусают и съедают их. Противоположность этому Слово Божье говорит в первом послании Петра 4, стих 8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Мы говорим здесь не только о грехах, которые мы в себе познали, но и о всех грехах, который Господь Иисус в нас видит. В этом мы узнаем, как сильно Господь Иисус нас любит, что Он омыл нас не только от одного греха, который мы совершили, и простил его, но и те 70 раз по 7 грехов, которые мы упустили. Евангелие от Матфея, 18, стихи 21 и 22. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Хотя мы эти грехи упустили, но и они входят в категорию «все, что не по вере, грех». Как читаем в послании Римлянам, 14, стих 23. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Напоминаю вам в этом месте также о том, что для детей Божьих грехом является и тот факт, если мы знаем, что можем делать добро, но не делаем его, как читаем в Иакове 4, стих 17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А делать добро на протяжении даже одного дня мы можем сотни раз, как по отношению верующих, так и по отношению мирских людей. Поэтому мы должны нашим ближним приходить навстречу, не иначе, как и Господь Иисус встретил и встречает нас. Кто имеет право ставить себя выше ближнего? Никто. Поэтому все должно совершаться в любви, в познании любви Иисуса, как читаем в первом послании Иоанна 4, стих 16. «И мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Да, мы пребываем и будем пребывать в Господе Иисусе, потому что в соответствии с первым посланием Иоанна 4:17 Он завершит в нас свою любовь. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Его любовь завершена в нас и показывает, что мы являемся детьми Божьими, поэтому мы обязаны все больше жить из этой любви, чтобы таким образом прославить нашего Господа Иисуса и постоянно, каждый день к тому стремиться, чтобы любить Его, чтобы мы постоянно помнили, что Его любовь превосходит все наши познания и все наши мысли. Продолжим рассмотрение темы «Сущность Бога» в соответствии с нашим главным текстом из книги Иова, глава 11, стих 7. «Можешь ли ты постичь глубины Божьи или исследовать сущность всемогущего?» Теперь мы рассмотрим следующую черту Божьей сущности. Поэтому обратимся к первому посланию Иоанна, глава 1, стих 5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». В этом стихе Святой Дух сообщает нам следующую часть или черту Божьей сущности, что Бог есть свет. Теперь мы можем спросить, вообще, что такое свет? Я нахожу это достойным внимания. Даже в материальной области физики не могут прийти к общему знаменателю в вопросе, что такое свет. Одни из этих физиков говорят, что свет является волной. Есть эксперименты, которые показывают, что свет является электромагнитной волной. Есть также эксперименты, на основании которых утверждают, что свет состоит из частиц. Фотонный луч. Это говорит о том, что в отношении природы света физики расходятся во мнениях. Но нам, детям Божьим, можно об этом не заботиться. У нас нет необходимости исследовать и обосновывать природу света. Но мы должны знать и помнить, что свет является и в нашем материальном мире чем-то очень существенным и необходимым, потому что свет сотворил Бог. Во-вторых, мы можем сказать, да, это же совсем просто. Свет является противоположностью тьмы или отсутствием тьмы, как мы, например, читаем в Евангелии от Иоанна 1, стих 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Но при рассмотрении сущности Бога нам важно знать, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я считаю уместным напомнить вам на этом месте, что на нашем сайте есть проповедь под названием «Отец светов», которая построена на послании Иакова, глава 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Итак, Свет и тьма являются противоположностью. Но по отношению этого мы должны сказать, это определение лишь тогда действительно, если бы свет и тьму мы могли сравнить, если мы имеем разницу. Но если мы видим только Божий свет, как это было в вечности, когда еще не было тьмы, то тем не менее Бог и тогда был уже светом. Свет — это Его сущность. Следовательно, Божий свет является абсолютным светом. Можно сказать, что Божий свет является чистым светом, несравненным светом. По этому вопросу мы имеем очень меткое выражение в первом послании Тимофею 6, стих 16. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная». У нас возникает вопрос, почему здесь написано «неприступный свет»? Неужели этот свет так чист? Я употребляю здесь человеческий образ выражения, но знаю, что в отношении небесных выражений такие выражения не во всем соответствуют праведности. Этот Божий свет в действительности настолько чист, настолько совершенен, что мы, как люди в плоти, по меньшей мере вообще не можем заглянуть в такой свет. В грешной плоти это невозможно. Этот свет для нас неприступен. Мы можем, конечно, получать Божий свет. Мы к этому еще вернемся. Но он доступен нам не до крайности. И если кто-нибудь скажет, «Я имею полный доступ к Божьей сущности», то это значило бы, что мы до крайности познали Божью сущность. Поэтому я скажу, это может только сам Бог. Хотя мы и имеем откровение Бога, но откровения Бога, как мы их сегодня имеем, являются только прообразом и не являются для нас, людей в плоти, самим Богом. Пророки видели прообразы, как и ученик Иоанн видел в откровении прообраз. Это всего лишь изображение, но не сам Бог в своей истинной сущности. Поэтому в первом послании Тимофею 6:16 и сказано, которого никто из человеков не видел и видеть не может. А если кто-то из верующих скажет «я могу», то тот должен себя проверить по отношению данного высказывания. Тогда мы можем решить, кто прав. У меня по этому поводу не возникает никаких вопросов и сомнений. Итак, Бог обитает в свете. Мы можем также наоборот сказать. Там, где Бог живет, находится свет. По этому поводу Бог задает Иову вопрос в главе 38, стих 19. «Где путь к жилищу света и где место тьмы?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.